Глава 38. Ночь становилась холоднее. Мэтью шел рядом с Уильямом Арчером прочь от дома профессора Фелла. Фонари освещали таблички с названиями улиц, иногда и в окнах мелькал случайный огонек.
«Где вас поселили?» — спросил Арчер.
«На Лайонфиш-стрит. А вас?»
«На Булхед-стрит. Это рядом с Трэшер-стрит».
Мэтью кивнул.
«Вы ведь знаете, что большинство людей в этой деревне отравлены наркотиками?»
«У меня закралось такое подозрение, хотя я видел только немногих из жителей. Я знаю, что здесь есть охранники, но как Феллу удается держать всех такими послушными без наркотиков?»
Он несколько секунд помолчал.
«Полагаю, став одним из объектов эксперимента, я скоро узнаю об этом».
«Да», — с горечью согласился Мэтью.
«Хм, в моем доме есть бритва. Возможно, мне стоит просто...»
«Я сомневаюсь, что она все еще будет на месте, когда вы вернетесь». Мэтью вдруг остановился. Тоже сделал Арчер. Стоя посреди улицы, они смотрели друг другу в глаза. Их плащи трепал холодный осенний ветер, практически полная луна в окружении маленьких светлячков звезд яркой лампой светилась небес.
«Я представляю, что вы, пожалуй, могли бы найти быстрый способ покончить с собой, если бы захотели», — покачал головой Мэтью. «Можете даже думать, что это будет мудрым решением и поможет уберечь от профессора ваши контакты и защитить Стивена. Они ранили его, когда забирали вас из госпиталя. Я так понимаю, это был именно тот молодой человек, который, по словам матушки Диэр, пытался помешать забрать вас».
«Это был не Стивен. Это был муж одной из сестер, я думаю. Я сказал Стивену, чтобы он шел домой, отдохнул, а потом возвращался, если будет время. К счастью, он воспользовался советом своего отца».
«Рад это слышать. Стивен говорил вам, что посвятил меня во все подробности. Я бы не назвал это планом. Я даже толком не знаю, как это назвать, но могу охарактеризовать эти действия одним словом — отчаяние».
«Он сказал мне, я с трудом мог слушать. То терял сознание, то приходил в себя. Но суть я уловил».
Мэтью посмотрел на луну в окружении россыпи звезд, завораживающих своим сиянием. И снова перевел взгляд на судью.
«Как вы вообще могли подумать, что это может сработать? Использовать наживку, чтобы привести Фелла в Три сестры, где вы надеялись убить его на улице Флинт? Вы, как и ваш сын, образованный и умный человек. Как вы могли решиться на такое безумие?»
«Это могло сработать, хотя бы частично».
«Вместо того, чтобы привести Фелла на вашу территорию, ваш план привел вас в его владение. Если это успех, то я, похоже, забыл смысл слова «неудача».»
Мэтью почувствовал, как лицо его полыхнуло жаром.
«И как вообще вы посмели использовать меня таким образом? Заточили в Ньюгейт, напали на нас в Уайтчепеле и все остальное? Все это!» — воскликнул он, поднося кисть с меткой черноглазого семейства к лицу Арчера.
«Да», — выдохнул судья. Глаза его стали жесткими, а мышцы лица напряглись.
«Я уже видел этот символ раньше. На теле молодого человека, который послужил причиной смерти моей Хелен».
«Возможно, вас утешит тот факт, что вся банда, в которой состоял Джошуа Оукли, сократилась до одного единственного члена — меня. Они все мертвы. Все, кроме их лидера, были убиты рукой того же человека, что вырезал семью судьи Феллонсби. Кто-то пытается работать на территории профессора и грабит склады с белым бархатом. Фелл называет его одержимым или бесноватым. А лидер черноглазого семейства был убит на моих глазах матушкой Диэр. И пусть у него был скверный характер, он был хорошим человеком, который уж точно не заслуживал такой смерти. Да и своей тяжелой жизни тоже не заслужил. Теперь профессор схватил двух моих друзей. Простите, не так. Моего лучшего друга и женщину, которую я люблю. Он привез их в эту деревню и наркотиками лишил разума. Ни он, ни она не в состоянии даже узнать меня».
Мэтью приложил руку к колбу,
ощутив волну легкого головокружения. На несколько секунд он почти поддался панической мысли, что его снова чем-то отравили, но понял, что все еще контролирует себя и свое тело, а тот яд, что бурлит в нем, это яд ненависти. Он вздохнул. «Я привык находить решение и бывал в прошлом в трудных ситуациях, когда мозг раскалывался на кусочки, но я всегда находил решение. А на этот раз я не вижу выхода». Он опустил руку. «Если кто-то здесь и имеет право сдаться и уйти из жизни добровольно, так это я».
Мэтью устало опустил взгляд.
«Я стал причиной самых худших событий, но бессилен это изменить. Единственное, что можно сделать, это подождать еще минуту, час или день, надеясь, что какое-то решение все же придет мне в голову, и я смогу спасти своих друзей. Поэтому, если хотите убить себя, вы можете найти способ, но это лишь докажет, насколько вы ошибались».
Он сделал паузу, позволяя собеседнику осмыслить сказанное.
«Возродите свою гордость из пепла, сэр. Продержитесь еще какое-то время».
«Мне все равно дадут всего лишь день».
«Думаю, немало узников, которых ожидало повешение после того, как вы выносили приговор, старались вытянуть из единственного оставшегося им дня все самое лучшее. Даже профессор верит, что вы человек крутого нрава и не опуститесь до такого малодушного поступка, как самоубийство. Иначе он не позволил бы вам покинуть его дом».
«Ваша правда», — тихо ответил судья.
Он огляделся, окинув взглядом маленькие домики. И в этот момент Мэтью истинно мог прочесть мысли этого человека. Он видел, что его разум, пусть и пылающий от непереносимой боли, начал работать над проблемой. Альбион не мог сойти со сцены просто так.
«Сегодня днем я прогуливался вдоль стены», — проговорил Арчер задумчиво. «Видел хорошо охраняемые главные ворота и задние ворота над утесами. Обрывы там коварные, но я заметил, что дорога оттуда тянется на четверть мили вниз, к защищенной гавани. Я видел, как две рыбацкие лодки и небольшое судно причалили туда. Как вы думаете, есть шанс взорвать ворота и добраться до лодок?»
«Мне необходимо взглянуть», — ответил Мэтью, хотя уже представил, насколько это будет трудно. «Даже если бы лодки не охраняли, есть запертые ворота, охранники с мушкетами, патрулирующие стены. А прутья ворот выглядели слишком мощными, много мощнее тех, которые сгибал черный дикарь. Но даже если бы каким-то чудом Арчеру удалось бы добиться успеха в столь сомнительном предприятии, Мэтью никогда бы не бросил Хадсона и Берри, спасая собственную шкуру. Он не уйдет без них, пусть даже ему просто предложат выйти через открытые ворота».
Арчер глубоко вздохнул. Он некоторое время стоял, глядя себе под ноги. Подняв глаза, он устало произнес:
«Мэтью, я скажу вам ту же самую вещь, что сказал моей Хелен. Я искренне и глубоко сожалею и смиренно прошу прощения».
«Это и придется сделать, я полагаю», — задумчиво сказал Мэтью и нахмурился. «Вы извинялись перед своей женой? За что? За несчастный случай?»
«Нет. За то, что дал ей слишком большую дозу опиума в последнюю ночь. Я не мог видеть ее страдания ни днем дольше. Врачи сказали, что неизвестно, сколько она продержится».
Лицо Арчера вновь превратилось в маску сдержанности, которая была настолько тесной, что свободы в ней не было ни на дюйм.
«Стивен не знает, что я завершил ее страдания. Теперь вы понимаете», — невесело усмехнулся он, — «я действительно убийца».
Но Мэтью видел перед собой не убийцу, а человека, на чью долю выпали тяжелые испытания, сделавшие его узником собственной клетки. Словно подчиняясь этому образу, глаза Арчера будто бы отдалились, глубже запали в глазницы, как если бы он отчаянно пытался спрятаться от мрачной действительности внутри себя. Когда он снова заговорил, в его голосе шуршал жесткий гравий боли.
«Я, пожалуй, пойду. Доброй вам ночи».
«Доброй ночи», — отозвался Мэтью, но остался на месте, провожая взглядом удаляющуюся по ночной улице фигуру Арчера с маской Альбиона в руках. И он неотрывно смотрел вслед, пока фигура не исчезла за углом. В гостевом доме на Лайонфиш-стрит Мэтью не смог уснуть, словно Спенсерова королева-фей швырнула ему в нос свою волшебную пыль и лишила сна. Он сидел в кресле и нервно перебирал пальцами, а в его воспаленном сознании мысли кочевали из угла в угол, топоча, как дикие кони. Возможно, миновал час, или уже два проползло мимо. Свеча в фонаре почти догорела. У Мэтью не было возможности зажечь новый, а в тусклых остатках света он не сумел разглядеть циферблат карманных часов. Да если бы и мог, слежка за тягучими, как патока, минутами стала бы пыткой. Мысли его занимала Берри, живущая в мире своих мирных фантазий, пока наркотик медленно превращает ее разум в кашу. И Хадсон. Великий человек, которого превратили в запуганного зверя, прячущегося в темноте своей норы от кошмаров, которые преследуют его ежеминутно. Господи, это слишком. Он сидел в темноте, при свете луны, что лился в окна. Сейчас луна была его единственным компаньоном. Ему хотелось пойти к Берри, обнять ее, поцеловать и сказать, что все будет хорошо, но это было бы самой наглой ложью на свете. И ведь, посмотрев на него, она снова увидит Эштона МакКеггерса или какой-нибудь другой фантом, который нарисует отравленное воображение.
А в конце ее развитие деградирует до уровня младенца в колыбели. И я могу позволить вам качать эту колыбель время от времени.
Это было отвратительно. Он предпочел бы рухнуть перед Феллом на колени, подставить голову под топор и позволить медленными ударами тупого лезвия убивать его, лишь бы не видеть медленную смерть Берри Григсби.
«Она для вас потеряна навсегда, потому что даже если ей прекратят давать это вещество тотчас, чего, конечно, не произойдет, она не сможет выздороветь без постоянного и тщательного применения противоядия».
«Противоядие. Его рецепт должен быть записан в книге Джонатана Джентри. Но где эта книга? Хранится в местной больнице?» Здание, похоже, пустовало, когда Мэтью проходил мимо него. Но если бы он мог проникнуть в больницу, найти записи, если бы эти записи были там, и если в них есть формула противоядия, чтобы она была четко обозначена. Если... Он не был химиком. А что если найти Риббенхофа и заставить его сделать антидот? Риббенхоф. Еще один чертов пруссак. «Постоянное и тщательное применение», — сказал профессор. «Что именно это значит? Один раз в день в течение недели? 4 раза в день в течение 4 недель? 6 раз в день в течение 6 недель? Это было невозможно». Мэтью, склонившись вперед, обхватил голову руками. Он почти плакал, чувствуя, что разрывается на части, и наркотики здесь были ни при чем. Нет, профессор хотел, чтобы его разум оставался чистым, а глаза открытыми, чтобы он был свидетелем того, как медленно погибают люди, которые были для него ближе всех на свете. Ему нужно было выпить. Не теряя ни минуты, он надел плащ и треуголку. Его не волновало, который сейчас час и сколько времени еще будет тлеть его фонарь. Он просто вышел из дома и направился к площади. Деревня затихла, ни в одном окне не горел свет. Он видел по движению фонарей, что охрана дежурит на своих постах, что солдаты преступной армии Фелла патрулируют территорию. Конечно, Фелл платил им немалую сумму за работу. Или он расплачивался другой валютой. Например, в дополнение к еде, крову и питью — позволял им развлекаться с отравленными наркотиками, не осознающими себя жительницами прекрасной могилы, другой ценности местной женщины, похоже, не представляли. Мэтью потряс головой, вытряхивая мысли о похотливых мужчинах, которые бросаются на глупо улыбающихся Розабеллу или мадам Кандальери. В голову лезли образы негодяев, мушкетами освобождающихся от столь шаткого препятствия, как Ди Петри. Эти видения пугали его, мешали думать, чего Фелл, видимо, и добивался. Вдруг Мэтью увидел впереди фигуру с фонарем, которая шла ему навстречу. Приземистая, плечистая фигура замедлила шаг и остановилась посреди улицы, хотя до этого человек шел быстро, явно преследуя какую-то цель. Охранник, спешащий на смену? Нет, в лунном свете не было видно очертаний мушкета. Одета фигура в темный плащ с капюшоном. «Женщина», — подумал Мэтью, — «хотя и с мужской походкой». Порыв ветра прокатился по улице, взметнул плащ на незнакомца, сбил капюшон, и Мэтью издали увидел знакомое ватное облако белых волос. Матушка Диар явно направлялась куда-то в спешке, но не к дому профессора, скорее к стене, которая шла вдоль морских скал. Он стоял неподвижно. Сколько времени сейчас? Луна постепенно перемещалась, и Мэтью предположил, что около 3 часов ночи. Куда могла пойти в такое время матушка Диар? Интересно, — подумал он. Впрочем, какой смысл задавать себе вопросы? Проще проследить за ней и найти ответы. Не было никакого толку сидеть в той чертовой таверне, пока Хадсон живет в плену своих кошмаров, а часы Берри медленно утекают. Быть посему, он отправляется на охоту. Все его чувства обострились. Мэтью последовал за женщиной, держась на безопасном расстоянии. Он заметил охранника, идущего навстречу, и пришлось пригнуться, укрыться в тени между домами, но предосторожность была лишней. Охранник свернул, и решатель проблем возобновил слежку за матушкой Диар. Мэтью не пришлось следовать за ней слишком далеко. Вскоре он стал свидетелем весьма занимательной сцены. Эта грузная женщина встретилась с человеком, который ждал ее возле упомянутых судьей задних ворот. Он обладал довольно внушительными габаритами. Они несколько минут постояли, перебросившись парой слов, а затем направились вверх по лестнице, к посту охранника. Мэтью постарался устроиться так, чтобы наблюдать за их передвижениями. Матушка Диар со спутником двинулись вправо. Они подошли к охраннику, снова заговорили. Спутник матушки Диар, видимо, попросил стражника отойти и опять начал что-то говорить, а тот встал в стороне, спиной к морю. А потом... Матушка Диар подошла к краю стены, который выходил на море, подняла фонарь и проделала им какое-то движение в воздухе. Это заняло всего секунду, после чего она опустила фонарь и присоединилась к беседе, которую вел с охранником ее спутник. Мэтью прищурился. Ему показалось... Или жест, который матушка Диар изобразила фонарем, был похож на перевернутый крест. Она подавала кому-то сигналы. Был этот сигнал увиден, был ли на него ответ? Этого он не знал, но в том, какой символ увидел, был четко уверен. Что это значит? Матушка Диар и неизвестный человек спустились со стены тем же путем, каким пришли. У Мэтью было непреодолимое желание увидеть, что это за человек. Он мог в оправдании сказать, что отправился на прогулку, заблудился и вот наткнулся на них. Да, это могло сработать. Мэтью направился навстречу парочке. Он подходил ближе и уже собирался заступить им дорогу, но... Чья-то ладонь зажала ему рот, другая завела его правую руку за спину и, заставив согнуться, втащила за угол. Пришлось повиноваться. «Тихо!» — прошептал голос прямо ему в ухо.